Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях актер Екатеринбургского театра кукол Антон Нестеренко. Антон, добрый день!
Добрый день!
Ну что, мы сегодня с вами познакомимся, потому что вы первый раз у нас в гостях. Ну и, конечно же, поговорим про вашу профессию и о каких-то новых премьерах, которые у вас в театре, конечно же, есть. Давайте начнем с рассказа о вас. В какой момент вашей жизни вы поняли, что актер театра кукол – это ваша профессия, ваше призвание?
Ой, ну именно актер театра кукол.
Актер-кукольник, если
кукольник.
Я
правильнее. Ну, кукольник, да.
Понимаю,
здесь
да,
вообще, конечно же, никто, наверное, никогда об этом прям не знает, не думает, не гадает. Я верю, хочу, по крайней мере, верить в то, что это не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Потому что мы, вот я, по крайней мере, с детства в чем-то участвовал, и я вот люблю всегда рассказывать об этом. У меня есть фотографии, где я в детском садике что-то рассказываю, и у меня вот здесь вот яблочко на голове вырезанное. То есть каких-то... Всегда ты был где-то на площадке. И так это перешло в то, что в 9 классе, что я до сих пор не могу для себя понять, в 9 классе моя мама увидела объявление в газете, тогда это было единственным источником...
Средством связи, источник информации.
Да, для информации. И вот, значит, о том, что набирается в молодежную театральную студию, ну, как бы ищутся
кастинг.
Таланты, да. Вот.
Мы ищем таланты.
Ну, это, понимаете, это 9 класс.
Но это уже все равно более-менее осознанный возраст.
Да, но это же возраст комплексов, от этого отречения от всего этого протеста, когда
бунтарство
ты...
Бунтарство и отвага.
Когда, да, когда я себя стесняюсь, все вокруг стесняются, там девочки, мальчики, вся вот эта история начинается. И почему-то ни с того ни с сего я согласился. И поехал туда, и мы пообщались. Ну, понятно, что в театре всегда, что в театральном институте, что в театре, что тем более в театральных студиях, мальчики всегда на вес золота, поэтому меня взяли, я думаю, что поэтому, а не потому, что я чего-то там смог рассказать. А дальше были эти 2 года каких-то спектаклей, проектов, выходов на сцену, после чего преподаватель мне сказал, не хочешь ли ты себя попробовать? Вот. А дальше, опять же, судьба.
Попробовать в чем?
Дальше развиваться в этой профессии, попробовать себя как... актер, то есть поступить в театральный институт какой-нибудь. Вот, он мне рекомендовал в Челябинск, так как он сам там учился. Я уже собирался ехать туда. Но девочка из этой же театральной студии решила ехать в Екатеринбург, предложила мне поехать с ней. Я поехал. Вот, то есть, опять же, судьба, да, хотел в одно место, потом поехал в другое за компанию. В итоге она, к сожалению или к счастью, не знаю, не поступила, а я поступил. И вот
обидно
так...
было, наверное.
Ну, наверное, да. Ну, я думаю, что судьба ее сложилась неплохо и без этого. Вот. А вот там уже, опять же, начинается судьба про то, что у тебя выбирает профессия или ты профессию. Я, как и все, я не буду отрицать, как и все, наверняка, кукольники в большей, по крайней мере, своей степени, не собирался идти в театр кукол. И не знал ничего о нем. Я шел на драму поступать, но не поступил. И когда ты подавал документы, раньше, когда подаешь документы, тебе говорят, слушай, подавай еще вот на куклы тоже. Я как-то послушал ребят и написал, тогда набирали 3 мастера, Марченко, Кокорина и Холмогорова. Я написал ко всем трем честно поступал и почти ко всем трем поступил, вот там, вылетал с последних туров. Но в итоге вот остался у Надежды Гавриловны Холмогоровой.
Это кукольник,
это,
как раз.
Да, педагог, который преподает актерское мастерство на кафедре театра кукол, то есть, да, учит кукольников, обучает.
Так, почему,
и вот так и остался.
Почему на отделение кукол идут, как правило, ну, по какому-то остаточному принципу? С чем это связано? Понятно, что да, это не драма, это не уровень там какого-нибудь Хабенского, но и тем не менее.
Ну, это как раз-таки ошибка, потому что мне кажется, что актеры театра кукол, они во многом уровня и Хабенского, и Машкова, и Аль Пачино, просто отчасти материал, чаще всего, опять же, по, наверное, клише такому, что это детский материал, хотя Екатеринбургский театр кукол как раз-таки один из таких передовых театров, которые приветствуют взрослый репертуар, и здесь много хорошего взрослого репертуара, мы вот буквально на днях об этом говорили, что многие театры кукол пробуют, но не всегда удачно, а Екатеринбург в этом плане так удержит хорошую планку именно качественных, правильных спектакли для взрослых в театре кукол. Но, к сожалению, об этом мало кто знает. И здесь, возможно, это тоже идет с детства. Это ведь театр кукол детским стал в советское время, потому что было разделение на взрослых, подростков и детей.
Так.
Ну, то есть взрослые идут в драму,
угу,
за вот это, чтобы душа раскрылась, а потом закрылась. Тюз — это был подростковый, когда подростковые проблемы вскрывались, а вот это начальное поколение детей, формировать их взгляды, вкусы — это, пожалуйста, вот в театр кукол.
То есть до советского времени вообще не было?
Да, вообще изначально
так, театр
деления, кукол...
Один был театр, там, ну, драма какая-нибудь.
Ну, вообще раньше...
Ну, взрослый имеется в виду театр.
Да, был только один театр.
Так.
Там. Ну, потом там было и уже и опера, и все, угу, это стало развиваться. А театр кукол, он никогда в древности он не был детским. Это поднимались-то вопросы. Вспомните Петрушку, который, наоборот, все злободневные темы вскрывал. Дети там присутствовали. Раньше-то вообще, на самом деле, для детей мало чего было. Вспомните, что, ну, там, на подножном корме кто чего поел, тот поел. Даже в семье сначала ел отец, угу, потом ела мать, а дети все, что осталось. Потому что вот так было заведено.
Ну, так, да, такой был быт.
И специально для детей мало чего было такого.
Угу.
И тем более театр кукол. Потом уже там стало больше детского формироваться.
А с чем связано? Что
с
вот
тем, что
вот
взрослые, наверное, больше для себя это делают.
Ну, то есть начали как-то задумываться о подрастающем поколении.
А с чем связано, что...
Ну, что вот именно появилось такое разделение, и что именно какие-то детские стали театры появляться. Там театр кукол, да, тот же самый ТЮЗ.
Ну, это, мне кажется, идеология началась. То есть именно стали следить за воспитанием поколения,
угу,
формированием взглядов. И,
угу,
ну, для того, чтобы, наверное, больше все-таки идеологическое.
Ну, то есть в Советском Союзе как-то вот как начали задумываться.
Ну, насколько
об
я
этом
помню, угу, из истории театра кукол, больше это стало формироваться, да, в советское,
угу,
время.
Угу.
И отсюда появилось вот это вот такой клише, появился штамп, что... Театр кукол, он для детей.
Как, кстати, вообще в Екатеринбургский театр кукол попали? Как оказались там?
Да,
снова судьба?
Да, наверное, снова судьба, потому что после выпуска из театрального института в 2006 году я сразу уехал в Тюмень, и там... Служил в Тюменском театре кукол почти 17 лет. Но потом вот судьба стала складываться, что я понимал, что там я уже не останусь. Здесь мне предложили работу в театральном институте. И так как за эти годы здесь дружба с Екатеринбургским театром кукол, она не угасала, она только росла. И я знаю, наверное, всех актеров просто потому, что мы где-то встречались на фестивалях, на местном фестивале, на гастролях. Я знал руководство, мои однокурсники здесь работают. И поэтому, когда я понимал, что я буду переезжать сюда, как-то само собой так получилось, что мне предложили, а почему бы и не...
Почему бы и не да?
Да, почему бы и не да.
Чем артист театра кукол принципиально отличается от артистов другого жанра?
Мы для себя всегда в институте шутили, что кукольник — это такой актерский спецназ, потому что он может все. Он, вернее, он должен уметь все. Он должен уметь петь, танцевать, как драматический артист работать на площадке, как чтец, как пластически должен быть оснащен. И плюс к этому еще владение куклой. А,
угу,
куклы бывают разных систем, то есть и всеми этими системами. Вот есть такой режиссер в Иркутске, главный режиссер Иркутского театра кукол «Аистенок» Юрий Уткин. Он однажды очень интересно в беседе сказал, что вот когда... То он приводил пример. Вот есть музыкант по классу фортепиано, вот есть музыкант по классу скрипки, например. Они учатся 4-5 лет своему предмету, да, попутно они там изучают другие какие-то тонкости, да, но все равно он выпускается пианистом, он выпускается скрипачом, он выпускается флейтистом.
Ну, один инструмент.
Да, один инструмент.
Какой-то.
А вот кукольник, он выпускается, он должен уметь играть и на пианино, и на флейте, и на скрипке, то есть он должен уметь за это же время то есть кучу других еще инструментов освоить.
Зачем?
Потому что разные куклы. Есть перчаточная кукла, есть тростевая кукла, есть планшетная кукла, есть теневая кукла. Это все нужно изучить. То есть драматический артист, он 4 года учится выступать на сцене как драматический артист. Ну, что-то петь, танцевать, там. Артист музыкального театра, он 5 лет учится быть музыкальным артистом. То есть, как мюзиклы, оперы. Да, хотя у них там тоже, ну, конечно, есть эти подразделения, я ни в коем случае не говорю. А вот кукольник должен освоить, вообще понять, как работать... Не
руками.
Сам, да, не самому, а через себя. Это тоже такой отчасти работа с мозгом происходит. А потом начинать осваивать все вот эти вот инструменты. Руки, предмет и уже какие-то... Ну, и куклы же ведь еще придумываются артистами, в том числе и студентами. То есть берется какая-то основа, но что-то новое возникает. Поэтому театр кукол, он еще этим и удивителен, что ты можешь прийти и, отработав 20 лет в театре, все равно удивиться, потому что как они вот это вот догадались, как это получилось у них, как они это придумали, и это круто работает.
Давайте кратко нашим радиослушателям напомним о том, какие вообще бывают куклы и как они выглядят.
Ну, я уже говорил о том, что системы бывают разные, есть основные, скажем так. Системы, это перчаточная кукла, это вот то, что все знают, как петрушка.
Ну, на пальце просто, когда одевается.
Как перчаточка.
Ну, как перчаточка, да.
Да. Пальцы вставляются в ручки, в голову. Вот, она тоже, в свою очередь, делится на разные. То есть перчаточная с гопитом, это уже там, где работает голова. То есть, вот видите, есть, да, нюансы. Есть перчаточная, есть планшетная кукла. Я очень люблю сейчас с молодежью разговаривать и спрашивать, что значит планшетная кукла. Естественно, первая ассоциация
у них возникает, да,
планшет.
Уже
они начинают думать, что это как-то управляется через планшет, наверное. Нет, планшетом называется любая поверхность, на которой идет действие. То есть это может быть стол, если это там в каком-то спектакле бугорок, льдинка, не знаю, подвешенная какая-то система. Ну, то есть это вот
плоскость... Ну, то есть это куклы, которые управляются ниточками.
Нет. Это руками. Так. И вот такой куклой как раз может управлять от одного до неимоверного количества дальше людей. Но в среднем такая классическая, наверное, расстановка на планшетной кукле — это 2-3 человека. То есть один человек управляет головой и телом, второй человек — руками, третий человек — ногами. И вот в Японии там есть эта иерархия, которая многолетняя. Там человек сначала должен быть молодой, он сначала работает на ногах. Когда он дойдет до определенного мастерства и возраста, опыта, его только тогда могут поставить на руки. И вот только когда он сможет еще заслужить и доказать, вот только тогда он перейдет на голову. Потому что голова — это основное, это мысли, это чувства и все.
Ну, то есть надо как-то, получается, трем людям настолько хорошо синхронизироваться, чтобы одна кукла двигалась абсолютно...
Точно,
пластично,
да.
Как бы.
Да. Это достигается, ну, во-первых, репетициями. А дальше происходит между актерами химия. Вот по-другому это нельзя назвать, потому что бывает, идет что-то не так, что-то, ну, не знаю, реквизит упал, и его нужно поднять, и кукла должна совершить, это не запланировано, кукла должна совершить ряд физических, механических действий, чтобы у зрителя не возникло ощущение, что она,
что
как-то она действует, существует против законов там, физики, например, да, то есть если нужно сделать 3 шага, сесть на колено, поднять реквизит там с пола, то они, не договариваясь, потому что это произошло вот здесь и сейчас, делают это абсолютно точно. Каждый актер, управляя один ногами, другой руками, третий там головой и телом, абсолютно точно понимают вот эту всю механику. Да, и делают ее вместе.
А у нас, получается, актеры взаимозаменяемые. Ну, то есть там кто-то сегодня на голове, да, завтра на теле, да, то есть у нас более это...
Ну, это причем не отвергает того, что я сказал про предыдущую. То есть наши делают все то же самое. Просто у них это вот какая-то такая преемственность поколений, там выращиваются... профессионалы вот много лет таким образом, это менталитет еще плюс ко всему, а у нас нет, у нас это все зависит от твоей органики, от твоего темперамента, от тебя, потому что сегодня ты подходишь на эту роль, завтра другой, в другом спектакле другой артист работает в главную роль, то есть, и мне кажется, что это даже правильно, потому что у тебя есть возможность сегодня быть главным, а завтра ты на ножках, и это, ну, как бы не штампует тебя, что ли. То есть ты можешь вот сегодня быть таким, завтра ты помогаешь. Помощь, кстати, в театре кукол — это отдельная каста вообще. Это очень ценится тот человек, который делает хорошо помощь. То есть точно подает, вкладывает в ручку, реквизит там не трясется, не дрожит, он стоит там так, как надо, вот как поставили, так и стоит.
Так, перчаточные, планшетные и какие еще? Ну, вот эти сверху, которые там ниточками.
Вот есть на ширме работают, нет, на ширме работают тростевые куклы, так. Гопидно-тростевые, это внутри такой специальная, как назвать, механика, которая состоит из ручки, шайбы, пружин, то есть ручка вкладывается в ладошку, шайба поворачивается пальцами, идет ось до головы, и вот этой шайбой голова крутится влево-вправо, вверх-вниз.
Угу.
Плюс еще есть плечики, как у человека, угу. От них идут руки, и от каждой кисти идет длинная трость, которая уходит за ширму, ну, визуально за ширму.
Угу.
И этот, такой куклу управляет один актер.
Угу.
Очень как бы в редких и в прям необходимых случаях к нему подключается второй человек помочь там где-то. Ручками, но, как правило, каждый актер справляется сам.
А вот как происходит слияние актера с куклой? Потому что на некоторых спектаклях, вы сами сказали, что бывает, несколько человек управляет. Как на кукле отражается характер человека, который ей управляет?
Ну, впрямую, это как, наверное, не знаю, я думал об этом, наверное, как вот автомобиль человек водит, и по тому, как автомобиль едет, ты
понимаешь... Ну, то есть один аккуратно все объезжает, да. А другой прямо несется как ну, да, на скорости.
Да. Но, опять же, это же в рамках спектакля, то есть там совсем принципиальной разницы быть не может, потому что от тебя зависят еще и другие партнеры. Вот. Но темперамент — это ключевое. Темперамент двигает, темперамент заставляет что-то осуществлять там по-разному, да, ярче, спокойней. Вот. Но это в зависимости от роли еще. А вообще слияние с куклой, ну, тут это такой процесс, всегда, как правило, артистам, когда только начинается спектакль, первый раз переносят кукол, там режиссеры, как правило, дают небольшое время, чтобы артисты вот прям, что называется, наигрались. Он ее берет, он ее начинает пробовать, он начинает там пробовать, как она садится, как она ходит, несмотря на то, что системы примерно, то есть система одна, то есть, например, планшетные куклы, может в театре быть там 20 спектаклей с планшетными куклами. Но каждый раз, когда новый спектакль тебе приносит новую куклу планшетной системы, все равно она не будет двигаться так, как предыдущая. У нее что-то будет по-другому. Она уже не так будет делать ножкой, она по-другому будет делать ручкой. К ней надо привыкнуть, ее изучить.
Угу.
Вот в этой игре актеры изучают. Они начинают вот просто как дети дурить, чего-то там сажать, куда-то подлетать, чего-то куда-то тянуться, откуда-то падать. К ним подключаются на эту игру второй партнер. Они уже вместе начинают что-то куда-то побежали, где-то повисли, свалились откуда-то этой куклой. То есть идет процесс изучения ее возможностей. И вот через эту игру актер к ней привыкает, а она к нему. Что, кстати, тоже важно. Кукла тоже должна привыкнуть к актеру. Я в это верю.
То есть кукла как живой организм.
Обязательно. У нее бывают дни, когда она капризничает. Вот бывает. Вот, не, вот,
это, мол, это в чем выражается?
Вот, вот сегодня, ну не вот всегда садилась, а сегодня не садится. Ну вот всегда вот ножки ставишь, садишься, все, ножки хорошо стоят. Вот сегодня начинаешь садиться, нет, они начинают съезжать, они начинают заваливаться. И вот, вот бывает такое, как будто вот сегодня у нее вот плохой день, настроения у нее нет.
Ничего
бывает,
себе.
Бывает в репетициях что-то не получается. Вот раз получилось, ты говоришь, вот, классно, давайте так всегда. А потом не получается, не получается. И в этом случае надо с ней поговорить.
Ничего себе.
Да, взять и просто по-человечески вот сказать, ну ты чё, блин, ну давай, соберись, ну, ну ты же видишь, дети пришли там или зритель пришел.
Ну это знаете, как, когда принтер там не печатает или какая-нибудь ну, да. Офисная техника, ты там да. Это давай, друг, мне надо, очень нужен этот документ.
Ну, ну плюс-минус, да, а тут все-таки это принтер там, он вообще коробочка, а здесь же... похожее на живое существо чаще всего.
Насколько вы тщеславный человек? За куклой ведь актера-то не видно, но все регалии, овации, все, вся слава кукле достается.
Да вообще об этом не думаешь. Вот мне кажется, это главное качество кукольника, что он вообще об этом не думает. Настоящий и профессиональный артист театра кукол даже не задумывается о том, что что-то проходит мимо него, и он где-то за. Это вот, наверное, тоже одно из главных отличий театра кукол от театра драмы. Как я для себя определил, я хочу уточнить, что драматический артист — это я на площадке, я от себя и через себя. А кукольник — это я через куклу. То есть я транслирую все, что у меня в голове, все те чувства, все те переживания, все те задачи. Я это перевожу в куклу, и она теперь это осуществляет. И вот это вот такое отделение немножечко, при том, что абсолютно единство, да, оно воспитывается вот в процессе обучения, и дальше ты об этом просто не задумываешься. И даже наоборот, мне кажется, кукольники, они начинают кайфовать от того, что они что-то делают, и вот этот предмет, который вот еще тут минуту назад был просто деревяшечкой в тряпочках, он вдруг начинает существовать как живой. И это чудо, которое видят зрители, они тоже начинают удивляться. И вот от этого процесса кукольник начинает получать удовольствие какое-то несказанное, и чем интереснее ты найдешь в ней деталек, тем она живее будет, и вот от этого еще больше. И поэтому там про себя, мне кажется, вообще никто не думает. Там
забываешь просто про то, за процессом.
Что, да, да, вот она же, вот, смотрите, как круто она работает, смотрите, какие штуки она умеет делать. И мы совместно за этим наблюдаем, получаем такое обоюдное удовольствие, и мне кажется, и кукла тоже.
И кукле тоже все нравится.
Да.
Вот про удовольствие расскажите, про вашу самую какую-нибудь удивительную, может быть, запоминающуюся, может быть, самую сложную роль. Или это три разные роли?
Вообще, наверное, это такой, знаете, вопрос, когда говорят, а что бы ты хотел сыграть, и что, и какая любимая роль. Вот, наверное, пусть будет та роль, которая еще впереди.
И самое сложное. Все, и еще самое сложное, удивительное, поразительное.
Да, потому что сложное – это не значит плохая. Сложное – это значит та, в которой нужно приложить какие-то непривычные усилия, то, что мы иногда называем сверхусилия, и чем больше они прилагаются, тем больше потом отдачи, больше результат, и это как марафон, да, вот пробежать там столько или там больше, и когда ты бежишь, и тебе кажется, что уже все сил нет, но потом, когда ты добежал, это совершенно другое удовольствие. Вот. А вообще нас учили всегда, что та роль, над которой ты работаешь сегодня, тот материал, над которым ты работаешь сегодня, вот он самый крутой в мире вообще. Вот сегодня это Ромео и Джульетта, это будет самый крутой материал в мире, а завтра это будет Колобок, и это будет самый крутой материал в мире и самый любимый.
Ну, то есть, если с таким настроем, в принципе, подходить, то, ну, как-то и действительно ярче роль становится, потому что в нее надо вкладываться.
Ее надо полюбить.
Её
вообще
надо полюбить,
все
да.
через любовь. Вот я к этому прихожу, видимо, с возрастом, что все через любовь. Когда ты любишь твое дело, когда ты любишь коллектив, в котором ты работаешь, когда ты любишь режиссера, с которым ты сейчас работаешь, это не значит там ни про какие не личности, а именно про процесс, про человеческое. Какие-то вещи, вот, и когда все в любви и по любви, то оно приобретает совершенно другую энергию и работает с каким-то удивительным образом.
Угу. Я, насколько знаю, что вы еще и преподаете молодым, юным талантам.
Так случилось, да.
Да. Что в первую очередь стараетесь донести до студентов, и вообще, кто вот эти вот люди, какое будущее ждет в ближайшее время театры кукол по всей стране?
Про будущее вообще говорить сложно. Я надеюсь, что они смогут достойно пополнить ряды театров кукол нашей страны, как минимум. Вот. А кто эти люди? В большинстве своем вот так же, как и я 20 лет назад, люди, которые ничего не знали о театре кукол или когда-то там бывали в детстве, как правило, когда с ними разговариваешь, там, что знаешь про театр кукол? Ну, ходил там, смотрели Буратино. Ну, здорово. Вот. И сейчас мне нравится их удивлять и открывать им глаза на этот какой-то фантастический мир, потому что театр кукол — это мир все-таки каких-то невозможных вещей, которые становятся возможными. Вот. И когда они начинают узнавать, погружаться, и я видел по их глазам, что они, например, поначалу вообще ничего не понимали. Они сомневались, они сопротивлялись. Они, кто-то строил планы, что вот сейчас вот я год тут посижу, и потом
отсижусь,
потом уйду на драму.
Да.
Ну вот они сходили на фестиваль «Петрушка Великий» здесь,
в Екатеринбурге, да, известный фестиваль.
Посмотрели в спектакли. Мы какие-то отрывки там смотрим, видеозаписи. А они приходят там на спектакли в театр. И я вижу, как у них меняется уже, а у некоторых прям совсем поменялось отношение. И они уже никуда не бегут, они сейчас уже пытаются в это погрузиться, они пытаются это изучить, они пытаются начинать получать от этого удовольствие, и это меня радует. Плюс вы говорите, о чем мы с ними говорим и чего от них хотим. Вот то, о чем
вам
я...
Вам же ведь, получается, надо не только что-то воспитать, но еще и заинтересовать людей, которые по факту шли в другое место, не попали, и вот, ну да, действительно, сейчас я тут отсижусь, и вам надо новый абсолютно мир им открыть, и притом открыть так, чтобы он стал им интересен.
Ну, да. Ну, поэтому мне кажется, что театр кукол в этом плане достаточно просто открывать. Как только ты начинаешь давать им чуть больше, чем они привыкли, они его видят вот этим чудесным, вот этим удивительным, фантастическим, и сами в него начинают влюбляться. Вот те, кто не влюбляются, они сами собой отсеиваются, и остается, так, ну, происходит такой естественный отбор, вот, что тоже замечательно. Остаются те, кому это нужно, кому это нравится, кто хочет в этом быть. Но помимо этого, самое главное, наверное, то, что я хочу в них воспитать, это быть хорошими людьми и добрыми людьми. Мне тоже в свое время наш бывший главный режиссер как-то сказал, что актер может быть любым. Самое главное, он не должен быть злым. Злого актера видно в любой роли. Из него это выходит. Несмотря на то, что он будет играть какого-нибудь принца, или там Снеговичка, или Ромео, он будет, из него будет идти вот это отрицательное. Поэтому хочется в них воспитать профессионалов с хорошим отношением к театру, к делу, но прежде всего, чтобы у них были хорошие человеческие такие добрые качества.
Ваш рецепт, какие-то, может быть, советы, как привить молодежи, подрастающему поколению, детям любовь к театру в целом, ну и к театру кукол в частности?
Как опять же, я сегодня какими-то цитатами и воспоминаниями рассуждаю, и мы с вами общаемся. Вот Анатолий Аркадьевич Праудин, это тоже мой педагог, известный режиссер, и в том числе в Екатеринбурге по многим спектаклям. У него главный рецепт. Количество перерастает в качество. Мне кажется, надо просто чаще ходить в театры, смотреть и удивляться, потому что я абсолютно убежден, что любой человек, придя в театр кукол, особенно если он придет, там, подросток придет на спектакль, адресованный ему по возрастному цензу, он удивится, и ему захочется еще пойти, потому что мы мало чего знаем, к сожалению, о театре кукол, я имею в виду зрителей, и для них это всегда удивление. Я вам больше скажу, я вчера ехал в такси, и там есть оперный театр, и рядом, и театр кукол, и он подъезжая, говорит, так вам в театр? Я говорю, да, в театр кукол. Он говорит, так тюс, там. Такой странный разговор произошел.
То есть соотнес, да?
Да.
Типа театр юного зрителя, театр кукол.
Я говорю, так мне в театр кукол, вот он. Он говорит, да, они что, сделали отдельный театр кукол? Я говорю, так ему много лет. Он говорю, это старый театр Екатеринбурга. Он говорит, да, я даже не знал. А хотя там, ну, мужчина лет там 45, наверное, вот такой. Понимаете? А если он еще, мало того, что он не знал, что он существует, если он придет и попадет там на Зойкину квартиру, на Гоголь Триптих, на вот такие спектакли, мне кажется, у него разорвет там
шаблоны
все, и мозг в том числе, потому что оказывается, что существует вот такое. Поэтому надо ходить. И мне, кстати, нравится, что у нас сейчас появилась вот такая программа, как «Пушкинская карта».
Угу.
И я так жалею, что в наше время такого не было. Сейчас студенты с удовольствием ей пользуются.
Пользуются, ходят.
И я вот жду, когда моему сыну исполнится 14, я тоже его первым делом надо его зарегистрировать, чтобы у него она была, потому что это дает хорошие возможности смотреть и запоминать, и вдохновляться.
Вот, кстати, про посмотреть. Я, насколько знаю, совсем недавно на сцене театра кукол премьера моноспектакля была, «Невероятное путешествие барона Мюнхгаузена». Что за премьера? Как готовился этот спектакль? Как это все происходило?
Угу. Да, действительно, случилась такая премьера у нас. Это интересно. Вот, кстати, да, наверное, это такой спектакль, на который можно прийти и подросткам, наверное, в том числе. Они не сильно на нем, они не заскучают на нем, они подключатся. Хотя там возрастной ценз, по-моему, стоит 6+. Вот, но по практике, которую мы увидели уже после первых премьерных показов, взрослые родители, которые приходят с детьми, или учителя, которые приходят, приводят группы, они с таким удовольствием в конце берут эти советы, мы раздаем советы начинающим путешественникам от барона Мюнхгаузена, счастливые, благодарят, говорят, что мы окунулись там в сказку, мы действительно начали фантазировать, поэтому... Это вот такой спектакль, на который нужно обязательно, наверное, прийти для того, чтобы... Ведь сейчас мало дети фантазируют. Это прям проблема. У них сейчас все есть, им не надо ничего придумывать, можно все найти, все есть. Раньше в нашем детстве мы брали палку и бежали с ней, она была и клюшкой, и автоматом, и шпагой, и всем. А сейчас с этим проблема.
Ну, ковры еще советские были. Когда, вот, да, вот эти вот узорчики, ты лежишь да. там, болеешь и что-нибудь начинаешь. Вот.
А сейчас проблема. И этот спектакль как раз к этому призывает. И меня радует, что дети на него очень хорошо откликаются и фантазируют. Там, к примеру, сейчас такой небольшой спойлер, это забавная была такая фраза ребенка. Значит, мы фантазируем волка. В спектакле я прошу нафантазировать волка. Они начинают фантазировать, и он появляется на...
Ну, то есть работа с залом получается.
Да, он такой интерактивный. Там появляется на видеопроекции, появляется волк. И он у нас такого синенького цвета. И ребенок один очень тихо сказал, так немножко грустно он сказал, а я фантазировал красного. Почему он фантазировал красного, это никто не знает, но вот ребенок вот так откликнулся на эту историю. Поэтому, мне кажется, это такая здоровская возможность прийти с ребенком и посмотреть, как он будет вообще реагировать на все.
Угу. Я так понимаю, что раз премьерные показы уже прошли, спектакль сейчас входит у вас в постоянный репертуар, и можно просто на сайт зайти и посмотреть.
Да.
Угу.
Да.
Ну и в конце нашей с вами беседы ваши какие-то пожелания, напутствия нашим радиослушателям.
Ой, я всегда, наверное, буду за это топить. Надо верить в чудеса. Вот ничего не бывает просто так. Надо верить в чудеса, и они обязательно случаются. Вот на своей практике могу сказать, что это факт. Поэтому, уважаемые радиослушатели, верьте в чудеса.
И ходите в театр кукол. Что еще хочу добавить? Ну что ж, а на этом на сегодня все. Мне осталось напомнить, что в гостях у программы был актер Екатеринбургского театра кукол Антон Нестеренко. А программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.